Отец неба и земли, мы просим Тебя, благослови нас сегодня. Дай нам познать Тебя, Боже, что есть слава Твоя, что есть жизнь Твоя, Боже. Что есть эта жизнь, которую Ты нам дал, и как нам жить в этой жизни, Боже. Как служить Тебе, подкрепить тех, кому сегодня трудно, Боже. Подкрепить тем, кто сегодня находится в состоянии отпадения, что ли. Не знаю, Боже, как сказать. Но сердце наше, Ты видишь, Боже, Ты знаешь, что иногда наши желания, человеческие наши желания, начинают преобладать над тем богатством, которое Ты даешь нам. Потому что, наверное, мы не всегда можем соизмерить все это. Поэтому я прошу Тебя сегодня, Твое духовное богатство, ту красоту и гармонию, которая имеет духовный мир, и все, что Ты сходит с нам, с небес, Боже, я просто прошу Тебя, вложи в наше сердце до такого положения, когда просто изнутри оно наполняет все и потом выливается через наши уста. За все Тебе честь и слава. Благослови, Боже, интернет-соединение, наше общение, и пусть оно будет плодотворным. Мы молим Тебя, Боже, чтобы принесло добрый плод в жизни каждого из нас, чтобы мы могли стать детьми Божьими, сынами Израилевыми, детьми Твоими, народом Твоим, единым, цельным, который идет и побеждает, который приносит свет и который несет Твое богатство в этот мир. Бесплатно, бескорыстно, от всей души, жизнь и славу. И все скажут: «Амин». Итак, мы продолжаем с вами главу Бехалатуха. И поговорили с вами о миноре, поговорили с вами о втором Пейсахе. И теперь перед нами 10 глава. И начинается она так, ну, как обычно. «И сказал Господь Моше, говоря: сделай себе две серебряные трубы, чеканные, сделай их, чтобы они служили тебе». Для, вот это слово «для» все время нужно запоминать. То есть для чего все это? Хорошо, запомнили. Были две трубы, серебряные. Для чего? Для того, чтобы созывать общество и, то есть собрать собрание, и для того, чтобы это собрание двинулось в путь. А мы знаем, что когда собрание двигается в путь, то что возникает, Вероника?
Много что.
Проблемы возникают, правильно? Мы ж пошли. А пошли, значит, а в дороге всякое бывает. А самое главное, что когда мы пошли, как раз и начинает выявляться негативные черты нашего характера, то, что как раз нам и не надо. Потому что мы пошли все вместе. Пока мы собрались, вот как сегодня, послушались, все хорошо, все удобно. Но когда мы пошли, и пошли, то начинаются проблемы. В дороге кому-то не хватает воды, в дороге кому-то не хватает мяса, в дороге кому-то не хватает какой-то духовной пищи. Всегда в дороге чего-то не хватает. Одному хватает, другому не хватает. Одному не хватает одного, другому не хватает третьего. Сегодня мне одна сестра позвонила и сказала: вот не хватает мне духовного. Переехали, купили хороший дом. Муж получает хорошую работу. Детей не было. Бог дал троих детей. Все, слава Богу. Но общины никакой нет. Вот живем мы в этой деревне, говорит, и никакой духовной пищи нету. А так хотелось жить хорошо в большом двухэтажном доме. А так хотелось хорошо жить и воспитывать детей. Казалось бы, Бог ответил на все вопросы, на все проблемы. А теперь нет этого. А зачем тогда нам, собственно, эта община, если все есть? Все время нам в пути чего-то не хватает. И когда нам не хватает, мы начинаем брюзжать. Мы начинаем быть недовольными. Не то, что мы говорим: Боже, мы недовольны, то, что Ты нам дал. А внутри вот это недовольство. Помните, мы с вами говорили о том, что грех на иврите это хет, а хет это промахнуться. Наверное, 100 раз уже повторяли, да? Но самое важное, когда у нас нету, и мы не получаем удовольствия от жизни, от всего того, что нас окружает, это есть большой, огромный грех. Потому что все это Он нам дал для того, чтобы мы радовались и наслаждались, получали огромное удовольствие от всего этого. А если у нас все это есть, и мы не получаем никакого удовольствия от этого, то, естественно, и Ему неприятно. А знаете, почему это происходит? Потому что мы привыкаем к хорошему и начинаем замечать, что, оказывается, не все еще есть. Вот чего-то не хватает. А у других наоборот, дома нет работы, нет семьи, нет детей, нету. Зато служение есть. И опять брюзжим. Вы понимаете, то одно, то другое, то третье. Да как же угодить-то всем? Надо, чтобы все было как бы. А все, когда было, это дорога. Потому что дорога это не наша цель. Аня, а что наша цель? Молчит, как партизан. Люда, а что наша цель?
Духовно возрасти.
Духовно возрасти, но это и есть наша дорога. Цель. Ну, по крайней мере, вот смотрите, мы смотрим сейчас на книгу Бамидбар, да? Ее цель... выявить недостатки, потому что в дороге. Но основная цель-то все-таки прийти в Эрец-Исраэль, правильно? И там жить и наслаждаться всем вот этим. Потому что дорога, она как раз нас и ведет туда, к нашей цели. То есть сама дорога это не цель. Сама дорога это то, что выявляет, а способны ли мы, а готовы ли мы войти в эту землю, где течет молоко и мед, где есть все. Вот такое как бы вступление. Итак, должно быть две трубы. Они серебряные, эти две трубы. И они трубят, эти две трубы. Обратили внимание, что это не шофар, это серебряные трубы. Но эти серебряные трубы вроде бы как одноразовые, именно для пустыни. Именно там они будут, потом это будет только шофар. Итак, значит, одна труба, чтобы созывать общество, то есть собрание. Вторая труба, чтобы сняться со стана, то есть двинуться в путь в дорогу. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда затрубят ими, соберутся к тебе все общество. То есть это ткия, целостность, длинный протяжный звук. А когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники Израиля. Когда затрубят тревогу, то есть вот такой, знаете, короткий звук. Ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет-ткет То есть длинный протяжный звук, он выражает как бы целостность. А труа-труа – это короткие такие ноты, которые создают как бы тревогу. Вставайте, все, двинулись в путь-дорогу. И так, когда одною трубою трубят, то собираются только князья и тысячи начальники. Когда затрубят тревогу, то поднимается станом. Когда во второй раз затрубят тревогу и поднимутся станы, становящиеся к югу, тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Но, то есть, но не прерывисто, а длинный протяжный звук. То есть вот мы трубим в шаббат, например, да? Нужно понимать, что означает этот звук. Звук означает целостность, единство, о котором мы сегодня с самого начала с вами говорим. О том, что и сам Песах, он для единства, для целостности, чтобы мы все вместе вышли из этого Египта, чтобы мы все вместе ели пасхального агнца, чтобы мы все вместе выходили из этого рабства. По одному практически невозможно. По крайней мере, так говорит Писание, и так говорит мой небольшой, маленький, но опыт. По одному никак невозможно. И слава Богу, что мы хотя бы здесь вот так вот можем собираться. Здесь, в интернете, собираться и помогать друг другу двигаться вместе, молиться друг за друга. И, может быть, даже какие-то и большие вещи Бог позволит, сделаем. Но учение есть учение, оно необходимо. Итак, здесь говорится о том, какой же должен быть звук. Дальше мы с вами увидим, что этот звук имеет огромное еще значение, не только для того, чтобы просто собрать собрание, не только для того, чтобы стан встал и пошел, но он имеет огромное духовное значение. Мы сейчас об этом с вами поговорим. Когда надо, 7 стих, когда надо, ну, собрать собрание, трубите, но не тревогу, то есть, но не прерывисто, а длинный протяжный звук, который говорит о целостности. Ткия. Сыны Ааронови, кто должен трубить теперь? Видите, не каждый встречный поперечный, но сыны Ааронови, священники, должны трубить трубами. Это будет вас постановлением вечным в роды ваши. И, естественно, напрашивающийся вопрос. А что, если, допустим, левиты потрубят, что плохого? Почему только сыны Ааронови? Сколько их там, 2 оставалось, 2 умерли. И мы начнем справа налево. Ну, Люда, давай, твоя творческая думка. Вероника, спасибо, Люда.
Не знаю, Йосиф.
Что-то у вас сегодня так жарко, видимо. Такая температура, что это? Ой-ой-ой. Но... О, Лена! Не слышали сегодня твой добрый и бодрый голос? Лена? Лена. Хорошо, Девора. Что это у вас сегодня? Нет никого, что ли? Или у вас там не работает что-то? Девора?
Все под парту спрятались, наверное.
Ничего не понимаю. Или вы отвечать не хотите?
Или... Наверное, не хотят отвечать молча. Один из способов обойти.
По крайней мере, Вероника у нас честная, да, сказала? Я не знаю. Остальные как бы... Ой, извините, меня как раз в этот момент не было. Гала, ну, коли ты уже звук подала...
Придется. Ну, моя мысль такая, что сыны Ааронова, они же священники. И именно они вот этот вот звук, это как бы... Это их связь с Творцом, как бы... Почему именно они? Потому что... Ну, потому что они священники.
Но...
Наверное, так.
А что, левиты тоже священники?
Нет, но кто там занимался, приносил жертвы, вот, все эти? Это же священники, да?
Ну да, как они были.
И именно вот они, не знаю. Ну, это связь с Богом, как бы. Вот этот звук их, может быть, соединяет с Творцом. Как священникам, это близость к Богу, говорит о близости, о приближенности.
Понятно.
Вот мысль моя такая.
Ну что, Лена, ты вернулась уже? Я смотрю, там у тебя задергался экранчик. Лена, не обманывай нас, я вижу, что ты здесь.
Она же написала, что она говорит, а вы ее не слышите. Ну, я думаю, вот как. Потому что я над этим даже не задумывалась. Я думаю, что Бог, вот, когда вот трубил первый раз, да, это ж Господь трубил на горе. И при последней трубе он тоже будет трубить. Но это вот то, что вот принадлежит именно священнику, именно Аарону. Потому что это как бы голос Бога. Написано, блажен народ, который слышит трубный зов. И я думаю, что это вот именно священник, он говорит как бы устами Божьими. Левиты, левиты, они служили там, как бы руками больше, может, служили. Или там, может, пели где-то что. А священник, он именно священно действие такое произошло.
Ну вот смотрите, не Аарон, а именно сыновья Аарона.
Ну это, я думаю, это большой разницы нету, потому
но
что...
Ну нет, если написано, значит есть разница.
Это семья ж.
Ну семья семьей, но вот именно сыны написано Аароновы, чтоб трубили. Так бы написали просто бы, чтоб трубили. Или чтоб... И чтобы семья Ааронова, чтоб трубила. Нет, сыновья Ааронова, чтоб трубили. А что, Аарону тогда запрещено трубить было?
Ну, у него другие были, может быть, там, дела.
У него другие дела были.
Наверное, сыновья были более музыкальными. Потому что протрубить сигнал, это тоже надо быть, ну, иметь талант.
Нет, этому учили с детства. Это кто должен быть трубить, то это учили с детства трубить. Потому что там всякие разные голоса, вон как Иосиф рассказывает, там разные звуки.
Около сотни звуков, но здесь показывается нам только две. На Рош ха-Шана звучит труба 100 раз, и каждый звук имеет свое значение.
Ну вот мы там читали вот перед этим, что должны кто делать, да? Когда вот переносной храм, когда что там, кто должен что-то делать. И они как бы были, наверное, ближе всего вот к этому, к скинии. Во-первых, Бог говорил, может, Аарону, может, и сыновьям, Бог говорил, вот когда идти, да, потому что вот облако двинулось, люди шли, и кто поднимет людей? Ну, конечно, тот, кто стоит у власти. Семья Аарона, она стояла у власти. Я думаю, что Аарон там в этот период, может, я не знаю, что делать. А они вот призывали.
Ну смотрите, там же были 100 начальники, 1000 начальники. Вот власть была. Структурная такая. А Аарон и его сыновья, они, в общем-то, вопросами, управленческими вопросами не занимались, и хозяйственными тоже. Их часть была только духовная. Вот видите, мне кажется, здесь и ответ. То есть качество характера, которое было у Каганим, у детей Аарона, не было у левитов. Левиты от слова «лилавот», помните, мы с вами говорили, сопровождающие, но это люди такие, которые... Помните, что было на горе Синай? Они вышли, им дали эти... Они вытащили ножны, и там написано, что 3000 человек погибло. То есть они, как вам сказать, достаточно люди, как бы люди незакона, достаточно фанатичный такой народ. Знаете, если против, то против, значит, а ну получай. А если за, так и за. Суд, вот. У них в их характере больше являлось такое качество, как суд. Вот знаете, помните, Иешуа говорит, не судимы, да судимы не будете, да? Потом у нас и в 10 заповедях есть это. Не завидуй, не осуждай и так далее. А в них вот это качество было, качество суда. Оно, в принципе, и нужно было. Помните, когда Бог благословлял Авраама, Он ему сказал, вот так будешь вести народ, праведность и суд. То есть вот эти две вещи абсолютно разные в своем направлении, но они должны присутствовать в народе. И они и присутствовали в самих левитах. А здесь нужно было не суд, а здесь нужна была милость. Человек, который имеет сердце, который может миловать, потому что мы по милости Божьей живем. Интруба, вот у нас вот Лена музыкант, Вероника музыкант, я немножко, да? Вы же понимаете, когда вы, независимо от того, какое произведение вы исполняете, что вы поете, какую песню, мы вкладываем туда частичку своей души, своего настроения, характера, переживаний своих, понимаете? И своего отношения к этому вопросу, который, допустим... И это Александр Бицаль звонит. Вон там, наверное, возле двери стоит. И своего отношения все сбили напрочь. Я выключил. Аня здесь. Ой, помогите мне, на чем мы остановились? И своего отношения...
Частичку милость должна звучать в этой трубе.
Да. То есть, если она внутри меня есть, если это есть частичка моего характера, то тогда она и будет выражаться и в этом звуке, в этом тоне. А этим характером обладал только вот Коганим, вот эти двое. Поэтому и у них и был допуск к святому святых. Левитов туда не запускали. А вот теперь смотрите, мы должны где-то понять, что это не просто звук, это не просто собрание, а это определенный звук, который слышит Бог и на который он отвечает. Смотрите дальше, что происходит. Сыны Ааронови, священники, 8 стих, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. Когда пойдете на войну в землю вашу против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами. Смотрите, момент. И будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. Я хочу, чтобы мы получили откровение сегодня. Смотрите, когда трубит труба и собирает людей на войну, эта труба уже говорит, должен трубить тот, в ком есть милость, и даже для врага своего. Тут уже заложено давным-давно это понимание, которое Иешуа потом скажет о том, что любите врагов ваших. Все начинается с того, что если ты хочешь иметь милость по отношению к себе, а у самого у тебя нет ее, даже в Отче наш молитве она стоит. Это же древняя еврейская молитва, которую озвучил Иешуа. Да как там, да не судимы будете. Не судите и судимы не будете. Понимаете? То есть, если в тебе есть эта милость, то ты можешь трубить. Человек, который трубит, он отвечает за весь народ, чтобы пришла милость. И в нем внутри это должно быть. Если этого в нем внутри нет, его к шафару и близко подпускать нельзя. Потому что когда он будет трубить, ситуация будет обратная. Наоборот. То есть он будет провозглашать суд, и мы получим суд. А мы-то все не хотим по справедливости. Мы хотим по милости все. Или кто-то хочет по справедливости? Ну вот, слышу, нет. А вот и другие товарищи молчат. Видать, хотят все по справедливости. Мы к другим по справедливости, а к себе по милости. То есть, что внутри тебя есть, оно должно вылиться. А если оно не выливается, вот первая проблема, которая выливается. Где? Мы пошли в дорогу. Мы не просто учим уже. Мы пошли, двинулись. Труба звучит, и в этой трубе уже звучит милость. А внутри тебя ее нет. Вы понимаете, что сам звук, сама мелодия, сам звук трубы, музыкального инструмента, он побуждает человека и выворачивает все внутрь, если человек играет то, что там заложено, если в нем это внутри есть. Вот поэтому есть проблема, когда приходят музыканты в общину, и если у них еще нет этой милости, если они духовно не возросли, их невозможно подпускать к служению прославления по одной простой причине. Потому что то, что они будут играть, может быть качественно, правильно и красиво, но внутренне, вот это то состояние, которое там есть, там должна быть милость, раз, и должно быть это великое поклонение перед великой красотой любви, которой мы поклоняемся. И если этого понимания нету, человек будет просто играть, это будут просто мелодии, которые не будут нас заводить и куда не будут идти. Нам будет просто нравиться, нам будет просто приятно, но не будет того эффекта, который необходим. Помните, Бог говорит, что я живу среди славословия народа. Где живет? Среди славословия народа, в котором в сердце есть милость, любовь и поклонение Творцу. И спасены будете, и будете воспомянуты пред Господом. Дальше, 10 стих. И в дни веселья вашего, и в праздники ваши. Что за дни веселья? Что это за дни такие веселья? Лена, ты можешь писать, если не можешь говорить. Пожалуйста, я с удовольствием твою версию приму. То есть сегодня мы дни веселья. Что это такое?
Праздники.
А потом, смотрите, в дни веселья ваши и в праздники ваши. То есть дни веселья это одно, а праздники ваши другое.
Наверное, дни рождения, там или что-то еще.
Да, правильно. То есть, смотрите, здесь вот написано, что будет война, да, затрубите трубами, Бог вспомнит о нас, и будем спасены от врагов наших, а это уже праздник. То есть вот такие праздники будут, дни рождения какие-то, ну, я не знаю, что там будет, но существуют дни веселья вашего, что нужно делать дни...
Свадьбы.
Свадьба тоже. Вы слышите, что, оказывается, нужно делать в дни, когда весело? Тишина среди бегущих. Что нужно делать, когда весело?
Радоваться.
Ты сладкие вы мои. И в дни веселья ваши, и в праздники ваши, и в новомесячи ваши трубите трубами. Даже при всесожжениях ваших, при мирных жертвах. То это жертва шламим. Помните, мы с вами говорили, что жертва шламим, она приносилась человеком, который приносил жертву, часть шла на жертвенник, небольшая часть шла первосвященнику, а основные 80-90% оставались у самого приносителя. И он ее ел вместе с друзьями и так далее. И если бы вы в те времена попали бы в город-герой Иерусалим, то вы бы увидели группы товарищей, которые сидели бы и ели мирные жертвы, то есть жертвы шламим. И ты... Идешь, а тут со всех сторон звучит тебе: заходи, дорогой, приходи, дорогой, давай немножко кушаем вместе. Если, естественно, ты чист, понятное дело. Смотри, это все праздники ваши, дни веселья ваши. Трубите трубами. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим, я, Ашем, Бог ваш. Напоминанием? А что, у Бога плохая память? Кто-то мне скажет, у Бога вообще есть память или нет? Тишина среди бегущих. Веронику давно не слышали. У человека есть память, а у Бога есть память?
Конечно, есть.
Или он сказал и забыл?
Но он забывает иногда.
Как это так? А зачем тогда трубить? Вы понимаете, к чему вопрос-то пришел? Если у него есть память, а надо трубить, чтобы он... Еще раз читаю, смотрите. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Мы напоминаем тогда, когда забыли. О нас. Позвонил и говорит: ты про меня случаем не забыл тут это? На день рождения меня не пригласил? Или радостью со мной не поделился? И так далее. Мы напоминаем. Смотрите, мы трубим трубами, чтобы напоминать Богу о нас. Где логика? Люда, тебе слово. Я вас в покое не оставлю, не думайте. Аня, ты будешь следующая. Думай над ответом. Зачем нам напоминать Богу, если Он все помнит?
Тишина. Что ему сказать, зачем это на Бог? Он у нас и так.
Да. Смотрите, мы трубим трубами, да? Понятно, когда враги...
Чтобы мы не забывали, наверное, о том, что нужно трубить трубы во время веселья.
Ну ты была близка, но ускользнула в сторону, соскользнула. Аня?
Мне кажется, что это в первую очередь необходимо для нас, для нашей, чтобы мы себе напоминали, для нашей уверенности, для поднятия нашего духа.
Амен. Бурные аплодисменты. Умница. Слышите? Нам надо трубить, чтобы нам себе напомнить о нем. То есть, когда мы трубим трубами, в праздники, веселье, когда враги идут и так далее, мы напоминаем себе, что он у нас есть, а он-то и так есть. Потому что мы иногда забываем. Потому что иногда у нас вот эта, как эта штука называется, рутина закручивает нас. Мы становимся просто религиозными людьми, не верующими, а религиозными. Вот мы в этом во всем крутимся. Но мы забываем, что Бог есть тот, кто хочет с нами общаться, кто хочет с нами разговаривать. Он для этого нас создал, чтобы был собеседник. Так в конце концов, мы дети его, а он отец наш. Он родил нас. И он переживает, болеет и любит. И хочет общаться с нами. Поэтому вот этот необходим, этот духовный рост наш, чтобы мы росли, потому что невозможно по-другому нам общаться с Богом. Мы обязаны слышать Его голос. Мы обязаны наслаждаться всем, что мы должны Его радовать каждый день, потому что это наш Отец. Но в первую очередь, помните первую заповедь. Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Слушай, Израиль, и возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой, всеми силами своими. То есть первая заповедь – возлюби Господа. А возлюби Господа – значит приносить Ему радость. Если даже я что-то не понимаю, я все равно это делаю. Почему? Я хочу принести Ему приятное, потому что я люблю. Я исполняю заповеди, которые, может быть, не понимаю, но я с удовольствием их делаю, потому что я хочу принести Ему приятное. Я приношу Ему этот букет цветов из своего поклонения. Я приношу ему этот букет цветов из своего послушания. Я трублю трубой, чтобы напомнить себе. А когда я напоминаю себе, вы представляете, как ему приятно. Когда я напоминаю себе и говорю: Боже, а достаточно ли я сегодня помню о том, что у меня есть Творец? Это не говорит о том, что у нас не должно быть какого-то времени, где у нас работа, да вот эта вот рутина, которая называется каждодневная. Она должна быть, и это наши будни. Но во всех этих буднях мы всегда должны напоминать себе о том, что он есть. Естественное состояние мы такие все-таки забываем. И нет таких людей, которые не забывают. Поэтому трубы и музыка, она предназначена для того, чтобы мы помнили и напоминали себе. И даже наше поклонение, наше прославление, наша радость, наши танцы в наших шабатных служениях, они же тоже предназначены для нас, чтобы мы напоминали себе о нем, чтобы мы радовались встрече с ним. В этом вся правда всего богослужения. И проповедь, и прославление, и танцы, и все, что это происходит, это же все для того, чтобы напомнить себе, что он действительно есть. Вопрос, когда мы поем для себя, знаете, как есть такая, есть такой момент, ты что больше любишь, искусство или искусство в себе? Или себя в искусстве? То есть ты вообще себя любишь или искусство? То есть мы любим искусство или Бога, тогда уже вот так вот. Или себя в искусстве, как мы красиво поем и так далее. И такое бывает. Но в любом случае, если мы серьезно настроены, мы напоминаем себе, и у нас есть время, когда мы можем сказать: Боже, прости, простоте сердца своего. И он понимает эти вещи, но напомнить надо. Вот такие мы все люди. И никуда нам деваться невозможно. Поэтому всякий праздник начинается с того, что мы трубим трубами. Для того, чтобы напомнить себе о нем. Это условие, которое он поставил нам. Слышите? Мы можем просто помолиться, как бы вспомнить о нем. Мы можем Слово Божье почитать перед днем рождения или еще как-то. Но у него есть условия. Я вспоминаю, это Бог сказал там в пустыне, чтобы мы трубили трубами каждый раз, когда дни веселья, когда праздники. То есть все 7 праздников Господних, и Пурим, и Ханука, и наши дни рождения, и наши праздники веселья, и так далее, они все должны сопровождаться трубным звуком только потому, что мы в этот момент напоминаем себе о нем. Дальше. Во второй год, второй месяц, 20-й день месяца поднялось облако от скинии откровения. Обратили внимание, опять сплошные двойки пошли. Второй год, второй месяц, 20-й день месяца поднялось облако от скинии откровения. И так облако поднялось от скинии откровения. И отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской. И остановилось облако возле пустыни Паран. В пустыне Паран, извините. И поднялись они в первый раз по повелению Господню, данному через Моше. Поднято было, во-первых, знамя стана Иуды по ополчению них над ополчением Нахшон бен Аминадав и над ополчением колена сынов Ицахаровых, Нафанавил, Цинцура и так далее. Здесь дальше будет перечисляться, кто за кем и как поднимается, и как идут. Здесь порядок, все хорошо, дисциплина соблюдается. Почему описывается порядок? Потому что одни несли, допустим, ковчег, и вы обратите внимание сейчас, что ковчег идет здесь впереди. Дальше все движение будет другое. Ковчег будет находиться в середине. Впереди будет идти колено Иуды. Но начало, ковчег будет идти впереди. Кстати, когда мы читаем Ишуа бен Нун, Иисус Навин, когда они начинают переходить через Иордан, кто пошел впереди, ковчег тоже пошел. То есть всегда Господь идет впереди. А потом уже стан замыкает кольцо, Господь у нас в середине, в самом сердце нашем, и мы непобедимы. Окей, я пропускаю, кто за кем идет. Хочу просто обратить внимание, что имена у всех очень красивые, очень про-про-про-иудейские. И если мы посмотрим с вами немножечко назад, то обратите внимание, смотрите, Аарон, Моше. Это все не еврейские имена. Это все там вот египетские вот эти имена. То есть евреи уже практически в тот момент, они потеряли свою самобытность. Они потеряли даже, может, конечно, они говорили на иврите еще, но они им старались стать как все. Что, собственно, происходит и сегодня. Все стараются стать как все. Мы подражаем этому миру и оставляем для себя кусочек нашей религии, и как бы и Бога начинаем понимать, как все, и переживать многие вещи, как все, и делать, как все, и стремиться к политике, к власти, к деньгам и так далее и тому подобное, забывая о том, кто мы есть и для чего Бог нас избрал, и для чего Бог постучался в наше сердце. Это дает великое поощрение, это же великая привилегия служить трансцендентному Богу. Мира, всей вселенной в руках его. Дуновение ветра его достаточно, чтобы снести эту землю со своей оси. А он дал нам эту ответственность и дал нам это великое поручение хранить все это, напоминать себе и ближним своим, быть светом. То есть это великая привилегия. И это одно уже дает нам, ну не знаю, огромную радость. Ты просыпаешься утром, и ты не просто так проснулся, а ты проснулся и знаешь, что впереди у тебя величайшие дела, великие дела, которые никто не может делать, кроме тебя. И это поднимает наш дух, поднимает наше настроение, и А люди-то стремятся к людям целеустремленным, к радостным, жизненным, у которых есть мир, которые видят, которые смелые, которые идут и знают, куда идут. Знаете, почему к нам не шибко-то идут? Потому что не доверяют нам. Потому что не видят внутри нас этого стержня, на который можно опереться. А как только появляется этот стержень, вокруг нас, хотим мы или нет, начинает как бы прилепляться к нам эти люди. Они начинают приходить, спрашивать, звонить. Может быть, еще и не ходят в собрания, но они начинают вокруг нас прилепляться. Потому что видят стержень. На этом стержне все держится. Есть за что ухватиться. А если это только религия, то ничего. Итак, во второй год, во второй месяц, 20-й день месяца, поднялось облако от скинии. Вторичность. То есть здесь, помните, мы с вами говорили, что же первичное, что же вторичное? Первичное — это наша цель — прийти в Эрец Исраэль. Первичная наша цель — это Царство Небесное. А вторичное — это наша дорога, в которой мы вот как раз с вами двигаемся. Поэтому во второй год, смотрите, во второй месяц, в 20-й день месяца поднялось облако от скинии откровения. Видите, ничего просто так не пишется, здесь показывается вторичность всего этого. И отправились сыны Израиля по станам своим из пустыни Синайской и остановились в пустыне Паран. И дальше мы с вами видим, ой, время 9 часов, хорошо, еще 10 минут возьмем и все. Дальше перечисляется, по каким ополчениям кто идет, пропускаем. И дальше, и сказал Моше Хававу, сыну Рагуилову, мадианитяне, родственнику Моисееву: мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его, иди с нами, и мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе, изрек об Израиле. А он сказал ему: не пойду, я пойду в землю и на свою родину. Моше сказал, смотрите, он его уговаривает: не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе. Сегодня Бог говорит всем народам: присоединяйтесь к Израилю, присоединяйтесь к общине Израиля. Почему? Потому что вы знаете, как стоит станом. Вы можете быть глазами, руками и так далее, и Бог благословит вас и сделает каждому добро, да и мы сделаем это добро все вместе. И отправились они от горы Господней на 3 дня пути, и ковчег завета Господня шел перед ними 3 дня пути, впереди шел, чтобы усмотреть им место, где остановиться. Собственно, это место усматривает Господь. Теперь единственный момент для нас может быть важный и интересный. Время, правда, нету. Но у меня к вам вопрос. А кто это, что это за парень такой? Хавав этот, сын Рагуилов, родственник Моше. Мадианитянин, не израильтянин. Кто такой? Девора, ты не помнишь, кто это?
Нет, не помню.
Не помнишь? Гала?
Ну, Рагуил — это, как и Иофор, это был тесть Моисея, да?
Да, правильно, Итро.
Сын его, значит, он, ну кто? У нас говорят швагер, то есть брат жены.
Да, брат жены. Правильно. Да. Этот персонаж, дело в том, что этот персонаж очень важный. Мы впоследствии увидим, что его влияние и его поступки будут в Израиле, ну я не знаю, как маяком каким-то. Вы помните эту историю с Деворой, которая была? Это в книге Шафтим, то есть книга Судей, если на русском языке, в синодальном переводе. Но я вам прочитаю из книги Судей, в 4 главе, только я не совсем понятно это в синодальном переводе, поэтому у меня тут чистый перевод есть. Я вам сейчас прочитаю. Значит, это 4 глава Судей. 10 и 11 стих. Началась война, и этот героический товарищ, который войну начал с Израилем, в общем, бежал с войны. И вот здесь вот как раз Девора, их отношения и так далее. Вот. И тут вступает дело вот этот вот самый, как здесь Хаваф написано, да? А в оригинале стоит Хевер. И пошла с Бараком в Кадеш, и созвал Барак Зевулянин и Нафталин 10 тысяч человек, и с ним выступила Девора. А Хавер, кананеец, отделился кананейцев от потомка Хавава, тестя Маше, и раскинул шатер свой у Илон Бецананима, что при Кадеше, и сказал Сири, что Барак, сын Авимава, взошел на гору Табор, и собрал Сиор все колесницы свои, 9 тысяч и так далее, и дальше описывается. То есть, смотрите, он таки, все-таки пошел, значит, с Израилем, этот Хавер. И вот эти ситуации критические, в этих критических ситуациях, он вроде бы незаметный человек, но он оказывал серьезнейшее влияние на судьбу Израиля. Может быть, как-нибудь мы с вами о нем поговорим немножко побольше. Итак, и отправились они от горы Господней на 3 дня пути, ковчег шел впереди, а облако Господне осеняло их днем, когда они отправляли из стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моше говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». «Восстань» на иврите «кума». Помните, как-то было время, такая модная песня в церквях была: «Кума, Адонай, Хошейну, Элохай». Вот это восстань против врагов. То есть не просто встань, не просто помоги, а восстань. Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, побегут от лица твоего ненавидящие тебя. То есть наша сила заключается в его победе. А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Здесь на иврите пишется, в греческом переводе, что тут пикает. На, забери.
Там они же.
Ну, убери, она мешает мне. Мы заканчиваем уже. Я так закончить не могу, отвлекает. А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам тьмам Израилевым». То есть он пошел в бой, и мы говорим: «Господи, возвратись к тысячам Израилевым». Тысячи – это мириадус. Мириадус – это в греческом, с греческого языка, это, ну, минимум два десятка. Десятки тысяч, скорее всего, перевести точно, если сказать. Не 10 тысяч, а десятки тысяч, значит, минимум 20 тысяч. Так вот, это еврейское слово «ревавев» означает тысячи на 10 тысяч, то есть это где-то десятки тысяч миллионов. А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, десяткам тысяч миллионов тьмам Израилевым». На самом деле в то время такого количества народу не было, но это означает, что это говорится в наше время, когда Израиль становится все больше, больше, больше и больше. Последнее время многие возвращаются к корням своей веры. Бог располагает сердце приехать в Израиль, стать частью Израиля, помогать финансово Израилю, помогать детям израилевым, которые трудятся в Галуте и так далее. Вот основная мысль. А потом следующая глава будет нам говорить о том, что когда мы пошли вперед, то начались как раз и проблемы. Первый стих. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, воспламенился гнев, и возгорелся у них Господень, и начал истреблять край стана, то есть пожар начался. Что начал роптать народ? Вот представьте себе, облако славы. Облако, для чего облако нужно? Оно же тень дает. И в той атмосфере, и в том месте, где, где шел Израиль, это было облако, которое давало возможность человеку спокойно идти, уверенно идти. Тенек, прохладненько. А ночью, чтобы тепло было, потому что ночью в пустыне очень холодно. И даже это надоело. Оно многих стало раздражать. Что мы, роботы, что ли? Облако встало, мы пошли. Облако не встало, мы не пошли. Это одна проблема. Потом будет другая проблема. Мясо захотим. А ведь там манна с неба падала, в которой было, ну, наверное, самая лучшая экологическая пища. Понятно, когда человек говорит о том, что он хочет есть, и мясо хочет, или еще что-то хочет, потому что у него, ну, голодный он, нечего ему есть. Но когда человек сытый, наполненный, и говорит, а вот это хочу, это не хочу, это хочу, это не хочу, и Моше сломается в этот момент. Мы поговорим об этом в следующем нашем занятии. Почему он сломается? Почему он сломается именно тогда, когда золотого тельца слепили, и Моше продолжал биться? Когда восстание Караха было, Моше не сломался, когда лично против него. А здесь просто покушать попросили, и он сломался. Об этом мы поговорим с вами в следующем занятии. А сегодня Авину Шебашамаем, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это время, в котором мы с Тобой были, во время, когда Ты нас учишь, время, когда Ты даешь нам откровения, время, когда мы можем понимать, что есть дорога, что есть наша цель, и для чего мы идем, и какое богатство мы имеем, и что мы имеем, и что мы просим. Мы молим Тебя, Боже, умножь в нас откровение и дай нам возможность быть воспомянутыми Тобой, Боже, чтобы мы помнили о Тебе. Башем Иешуа Хамашех. Аминь.
Аминь.